«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем разговор. Ирина Молотова, я Алексей Осин. Бывает, знаете ли, помните историю с Жером Джерома, когда человек сам, собственно, Джей взял медицинскую энциклопедию, стал читать симптомы и обнаружил у себя практически все заболевания.
Кроме родильной горячки, по-моему,
вот читаю, да. Импульсивность, расторможенность, грубость, эгоизм, недостаток самоконтроля, переедание. Это же все про меня, ребята. Ну, в общем, радостного-то мало. Брюсу Уиллису, нашему любимому крепкому орешку, спасителю мира, да, поставили диагноз лобно-височная деменция. И вот действительно начинается вот с таких, казалось бы, незаметных особо вещей. Мы все когда-то грубые, когда-то, так сказать, эгоизм проявляем. Такое же есть, ничего не скажешь, да?
Нет, но там именно, что у человека возникают черты характера, которые были ему не присущи. То есть если человек был покладистым, добродушным и просто, скажем так, пусечка, то вдруг внезапно у него проявляется, да, этот эгоизм, какая-то агрессия, начинает там порыкивать на друзей, знакомых, членов семьи, то, чего раньше не было, то, возможно, это... То есть меняется характер у человека. Не полностью, скажем так, не прям резко, резкие какие-то симптомы, точнее, резко, а вот появляются какие-то симптомы, которые были ему раньше не свойственны. Вот тогда уже стоит подумать о том, что происходит действительно. Но тут я должна сказать, что эта болезнь, вот, не знаю, я про нее сейчас начали писать, говорить, но я всегда была мнение, что, в принципе, ну, это понятно, что она существует, очень многие этим заболевают. Просто тут такая получается, скажем так, разрыв даже не шаблона, а Брюс Уиллис, да, супермен, супергерой, просто такой вот герой боевиков, всегда, как бы, можно сказать, мачо, да, такой ультра-альфа-самец, мужчина. И вдруг у него получается вот такая серьезная болезнь, а она заканчивается, по сути, чем? Тем, что вот личность человека, она стирается. Это, если я не ошибаюсь, но вот мы будем сейчас разговаривать со специалистом в этой области. Если я не ошибаюсь, это происходит примерно то же самое, что и с Альцгеймером. То есть человек теряет себя.
Это родственное заболевание.
Да, родственное. Да. То есть там вот из этой группы, да, там Паркинсон, Альцгеймер, вот. Вот с Альцгеймером, да, там вот это точно я понимаю, что там происходит вот как бы утеря именно личности человека. Он забывает людей, он забывает жизнь. Ну, как бы это действительно трагично, это ужасно. Вот. А с Паркинсоном, насколько я понимаю, болезнь Паркинсона, там немножко другая картина. Но в итоге, да, это все заканчивается как бы смертельным исходом. Тут вопрос в том, сколько человек может еще просуществовать.
Скажем, в среднем 7-13 лет, как говорят лет, врачи, да. До 20, то есть многие годы он так потихоньку, шаг за шагом от нас уходит фактически. То есть...
Да, и мне кажется, страшнейшее, что можно только увидеть, когда ты просто теряешь человека на твоих глазах, он, да, именно вот шаг за шагом уходит.
Давайте попробуем это обсудить. Понятно, что вот пример у нас такой, все этого человека знают, многие любят. Вне зависимости, мы же не страдаем культурой отмены.
Нет.
Абсолютно, я люблю очень его фильмы. Ну, не все, но есть любимые. Говорим мы с Виктором Шахновичем, доктором медицинских наук, врачом-неврологом. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы ничего не напутали. Расскажите, что, во-первых, это какое-то, получается, недавно открытое заболевание. То есть про Паркинсона, Альцгеймера мы, в общем, давно все знаем это на слуху. Может, не понимаем, что такое, но знаем. А здесь...
Ну, количество деменции за последнее время просто значительно увеличилось. Может быть, связано это с тем, что все-таки стали более внимательно обращать внимание на вот эти нарушения памяти, мистические нарушения. И я не думаю, что это вот там имеет меньшую частоту, чем болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Тут надо говорить, что сосудистые, что среди деменции вообще самый большой процент составляет сосудистые деменции. О ней мы, может быть, поговорим позже, если у нас останется время. Что касается болезни Альцгеймера, истинная болезнь Альцгеймера – это все-таки генетическое заболевание, которое проявляется в 10-15% от общего числа пациентов с нарушениями памяти и ориентировки. Что касается лобно-височной деменции, нет, это достаточно старое заболевание, которое описано очень многие, да даже не годы, а в прошлом веке, в 30-х годах был описан этот синдром. Другое дело, что уровень техники, там, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография действительно стала выявлять отдельную эту форму деменции лобно-височной. Почему лобно-височной? Почему вообще лоб и висок влияет вот на развитие этих мнестических нарушений? Центр восприятия, центр нашего поведения, он находится в лобных областях. Из-за этого вот в лобных областях и происходят вот эти нарушения. А в височных областях рядом с левым виском находится зона речи, зона Верника. И вот развитие вот этого синдрома лобно-височной деменции начинается с того, что у пациента медленно-медленно нарушается речь, в том числе вот и у нашего, к несчастью, человечка, которого мы обсуждаем, начиналось это все год-полтора, когда он отметил нарушение речи, и из-за этого вот, в общем, вынужден был прервать свою карьеру.
Афазия, да. А что, в чем она, что значит нарушение речи? Человек слова пропускает, буквы?
Человек не может произнести слова, не может их вспомнить, не может их правильно выговорить, не может построить фразу. И вот такая приемлемая речь, вы правильно произнесли слово афазия, вот это первый симптом лобно-височной деменции.
А чем вызвана лобно-височная деменция? Это могут какие-то внешние факторы повлиять на возникновение недуга или это, скажем так, генетика?
Да. Не, ну тут как раз генетика – это болезнь Альцгеймера.
Все
остальное – это процессы старения мозга. Да, совершенно ясно, что на сегодняшний день стрессы, нарушения сна – все это приводит к раннему старению сосудов. Да, ясно, что те экологические факторы, которые есть, они тоже приводят к старению сосудов. И вот это вот сочетание старения сосудов, оно, в общем, достаточно на сегодняшний день является бичем таким по заболеваемости у пациентов в принципе.
Вы сказали о компьютерной томографии, то есть, в принципе, можно выявить лобно-височную деменцию не по каким-то признакам поведения, а вот по каким-то, не знаю, снимкам, каким-то отображениям и так далее, или как?
В основе лежат нейропсихологические заключения, нейропсихологический контроль. Когда происходят малейшие какие-то нарушения памяти, когда происходит вот при других формах, это лобно-височный как раз, это менее выражено, при других формах вот это вот то, о чем вы вначале сказали, грубость, человек становится необычным. Вот в этой ситуации не надо замыкаться в себе, обязательно надо пойти, конечно, к нейропсихологу, потому что нейропсихологи могут вот эти начальные проявления выявить. Ну и, конечно, уже нейропсихолог отправит к врачу-геронтологу или к врачу-неврологу, и дальше, бесспорно, проведение сосудистых исследований, проведение магниторезонансной томографии для определения, что же происходит. Потому что форм очень много. Есть лобно-височная деменция, есть нормотензивная гидроцефалия, когда повышается внутричерепное давление, желудочки мозга задавливают практически мозг. И как раз вот лобно-височная, она, к сожалению, не лечится, она поддерживается. А вот нормотензивная гидроцефалия, это как раз имеет схожие симптомы, а с другой стороны, современные методы нейрохирургического воздействия, установление дополнительного шунта, дополнительного оттока вот этой мозговой жидкости, это как раз лечится. Из-за этого тут вот не надо замыкаться в себе. У нас, к сожалению, беда заключается в том, что очень поздно эти пациенты приходят к врачам. Мы сейчас вот совместно с университетом медицинским в Твери, даже в Твери открыли кабинет когнитивного здоровья. Именно на, на то, чтобы человек как можно раньше обратился. И хотим провести такой день здоровья в Твери, когда именно нейропсихолог протестирует пациентов с гипертонической болезнью, протестирует пациентов с частыми головными болями. Все это вот такие первые ласточки, которые потом могут привести к вот этим грозному уже развитию заболевания. Ловить надо именно первую ласточку.
Вот мне кажется, да, это очень хорошая идея, да, потому что у нас зачастую люди, да, не понимают, что с ними происходит, а к врачу идти, ой, ну что там, чем-то боятся, стесняются.
Давайте я посомневаюсь. Ну вот смотрите, ситуация. Давайте. Предположим, у кого-то лобно-височная деменция. Угу. Дай бог всем здоровья. И человек, ну, вот путает слова, что-то такое, у него небольшие нарушения речи, может, там характер немножко испортился, да? Вот вы представьте, если вот от 7 до 13 лет срок дожития, наверное, так получается, в среднем живут люди, больные этим заболеванием, вот он узнал за 13 лет, и все 13 лет он будет жить под дамокловым мечом неизбежного конца, он будет точно знать, что вот его, что его ожидает. А так, может, он там, не знаю, 5, 6, 7 лет проживет, а потом узнает, и уже не так ему будет тяжело и горько.
Ну, вот тут
я не согласен полностью.
Наверное,
потому
да.
что это вот такой подход, когда закройте шторы и продолжайте объявлять остановки. Как раз на начальных стадиях нужно помогать. И как раз есть современные нейропротекторы, есть препараты, которые питают головной мозг. И вот вот эта ситуация, ах, ну, это случилось там 13-15 лет, я проживу и все. Надо же понять, что сам пациент это не особо ощущает. Да? Это огромная нагрузка на социум, на его семью, на его окружение. И как раз вот тут не надо опускать руки, есть определенные медикаментозные схемы, которые во многом изменяют эти ситуации, потому что, в принципе, лобно-височная деменция – это нехватка холинов, основных элементов головного мозга, и введение в терапию этих холинов во многом изменяет это состояние. Те же занятия с нейропсихологами крайне важны, именно чтобы оттянуть вот эту вот критическую ситуацию, когда уже помочь нельзя.
Вот у нас слушатель Кирилл из Москвы спрашивает, а можно ли, существует ли какая-то профилактика этих заболеваний, в том числе деменции, например?
Нужно и нужно. Мы должны понимать, что любые первые симптомы, которые происходят, вот что-то происходит, забыл как предмет, не могу назвать слово, тут надо обязательно обратиться именно к медикам для того, чтобы понять, это действительно из-за того, что это перегрузка, стрессы, утомление, там, неприятности на работе, неприятности в семье, нарушение сна, или это действительно первые ласточки вот этих вот достаточно грозных заболеваний, которые ведут. Ведь в основе все равно лежит старение мозга. Угу. Вот это старение мозга на сегодняшний день нужно и можно останавливать. Есть антиоксиданты, есть витамины, есть микроэлементы. Мы услышали, да, после ковида, что нужно принимать витамин D. И там вот ко мне обращаются пациенты, которые там уже 3 года принимают витамин D. У них этот витамин D уже зашкалил за такие цифры, которые далеко не безразличны. Через какой-то промежуток времени мы получим там заболевания щитовидной железы и так далее. Любая вот ситуация, она должна быть подконтрольной. На сегодняшний день это, если раньше это было очень сложно, и действительно лабораторный контроль крови был очень недоступен и так далее, то сегодня даже в маленьких городах уже работает 3-4 крупных лаборатории, которые практически, это же не лаборатория, это уже заводы по анализам крови. И каждый человек должен раз все-таки в год сдавать биохимические показатели крови и приходить к специалисту и беседовать с ним. Вот самая ужасная ситуация – это беседовать с ним, найти того доктора, которому ты доверяешь. Потому что беда заключается ведь вот в нашей современной вот этой медицине потоковой, да, именно потоковой медицине, когда к врачу, прием крайне сокращен, там 12 минут, и врач не успевает побеседовать с пациентом, ему еще надо оформить кучу медицинской документации.
Да, эти бумажки, это вот как это, вот да, дальше, это да, безумно.
Сейчас они на ком перешли это уже.
Все равно сидят и печатают бесконечно, да. То есть даже если у меня там, извините, что мы вас перебили, просто это... Я 2 раза переболела ковидом за один год, и поэтому я много ходила по врачам. Вот, и поэтому, да, вот они сидят и печатают, мне их так жалко. Я понимаю, что 90% нашего общения — это вот их вот печатание. И вот, слушайте, вот такой вопрос, кстати. Вот после ковида я начала забывать какие-то вещи, простейшие слова. У меня прям пошел затык со словами, именами, какими-то понятиями, прям страшно стало. Но я же думаю, я же еще как бы не молода относительно. С какого возраста нужно вот обращать внимание на то, что ты стал там слова забывать, там ключи? Ну,
и является ли этим, как бишь этого актера зовут? Да. Не могу вспомнить.
Как же там его?
Это уже
нет,
все?
Ну, вот, смотри,
или
вот,
это?
Вот здесь, в принципе, мы от достаточно грозного заболевания до лобно-височной деменции, которую действительно мы можем лишь как-то оттянуть и изменить качество жизни при правильном отношении врачей к данному пациенту. Переходим совершенно к другому очень важному вопросу. Я хотел бы как раз вот на этом остановиться, это вот эти мнестические нарушения, которые нарушения памяти, которые происходят постковид. Ведь что делает ковид? Ковид, в принципе, снижает количество кислорода, поступающего в головной мозг. Да, мозг питается кислородом, из-за этого он должен получать определенное количество крови. Вот в крови количество этого кислорода становится недостаточным, и происходят сосудистые изменения, которые приводят к вот этим нарушениям памяти. И вот здесь как раз вот это та стадия, где очень реально можно помочь, потому что есть современные цитопротекторы, препараты, питающие головной мозг. Это не химические препараты, это большое количество именно составов витаминов и микроэлементов, которые усиливают кровоток.
Mm-hmm.
И вот, к сожалению, самое главное, чтобы немножко мы сами внутри себя изменили отношение к себе. Ну да, действительно, время такое, что нужно на сегодняшний день немножко задумываться о своем организме. Мы ведь очень четко, совершенно вот там каждые 10 тысяч загоняем нашего железного друга, да, машину, на техническое обслуживание, и мастеру говорим, что пожалуйста, посмотри внимательней там, и так далее. А к врачу мы не ходим.
Угу. Не болит, и ладно, что.
Ну да, это стандартная ситуация.
Машинку-то мы загоняем, болит или не болит, а себя мы не загоняем. Не болит, и ладно.
Да,
ну там маслице надо поменять, мы это знаем, раз в 10 тысяч, например. А заодно пусть и посмотрит, нам чего.
Вот, мы живем в Москве, там у нас понаставили даже в парках, да, вот эти вот прекрасные шатры. Пройдите кибитки. Диспансеризацию. Хорошо, зашел ты в кибитку здоровья, тебе сделали все анализы, ты потом, тебе объяснили, что да как. Вот. Но ведь и ты идешь, я не знаю, сколько это нужно времени потратить, ну, скажем, час от силы, но все равно мне кажется, что час, там, полтора-два, чтобы убедиться в том, что с тобой все хорошо, или наоборот, обнаружить, что существует какая-то проблема, о которой ты понятия не имел, мне кажется, это стоит час или двух.
Вот сейчас, поверьте, сейчас ситуация такая. На прием приходят люди, которые там непосредственно там 3 года уже и больше едят эти там витамины, микроэлементы и так далее, и приносят кучу и рассказывают потом, что ой, доктор, а у меня что-то вот изжоги появились, да изжоги из-за того, что это просто передозировка. А другая ситуация, что ничего нам не надо, ничего мы не знаем, и вообще аптеки у нас нету, или если там повысилось артериальное давление, ну зачем идти к доктору? Лучше прийти к соседу, взять у него ту таблетку, которую он принимает, а то, что потом это все на старение сосудов, в том числе на развитие сосудистой деменции, которая, еще раз, Альцгеймер – это 10-15%, лобно-височная деменция – это 10-12%. Вот считайте, да, это меньше половины. А дальше идет сосудистая деменция, которую реально можно и нужно остановить.
Ну, смотрите, тут ведь еще с чем связано? Ну, ладно, в Москве тут я должен поклониться, так сказать, московскому правительству, это достаточно легко. Более того, смс-ки присылают, приходи, сделай диспансеризацию, есть такое. А у нас, ну, наверное, во многих, я не буду всех, так сказать, огульно охаивать, mm-hmm. но к врачу просто не попадешь. Один какой-нибудь кардиолог на весь город, да, и запись к нему на следующий год. Вот и мучайся себе. Или там, а уж невролог-то тем более.
Ну, слушайте, ну нет такой ситуации. На самом деле...
Нету,
на
сегодняшний... я что-то преувеличиваю, но может быть.
Нету такой ситуации на сегодняшний день. На сегодняшний день в любом субъекте федерации есть медицинский институт. В этом медицинском институте есть университетские клиники. В этих университетских клиниках принимают авторитетные доктора, и это все не так. Вот на самом деле мои родители, они там врачи, маме 88 лет, папе 92 года, папа до сих пор, к счастью, работает, он тоже профессор-невролог, он профессор-невролог, да, я невролог в третьем поколении, у меня сын в четвертом поколении. Но вот отношение моих родителей тоже, ой, а что там в этой Твери делать, там же это типа на лошадях ездят, да нет. Вот как раз эти города, они гораздо активнее, гораздо живее, они более активно идут к врачам, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнего Новгорода.
Да, ну, я, например, знаю, что в Одинцово очень сложно к врачу попасть, например. Это из того, что мне известно, а это 10 километров от Москвы.
А правильно, вот сейчас вот, к сожалению, получилось так, что мы сделали вот эту так называемую Большую Москву, у меня тоже центр, один из моих центров располагается в Новой Москве в районе Троицка, там тоже медицины нет. Там тоже медицины нет, а как раз вот в мелких местечках до сих пор это развивается и нормально. Мы немножко сами взяли американизированный такой стиль жизни, да, с перегрузками, со стрессами, с отсутствием выходных и так далее, но живем вот по-своему. В Европе и в любых других странах уикенд – это уикенд. У нас этого нет.
Спасибо большое.
Спасибо
Виктор
вам.
Шахнович,
очень
доктор медицинских,
кстати,
наук, врач-невролог в третьем поколении, а есть, да, еще четвертое. И глава династии 92 лет продолжает работать. В низкий
второй
поклон.
Второй, я так понимаю, в династии уже. Да.
Да, низкий поклон, это поразительно совершенно. Ну вот люди работают головой, и у них сосудами, а может, ведут правильный образ жизни, у них сосудами, видимо, все в порядке.
Ну, слушай, уже... известное, что чем больше ты реально думаешь и прям заставляешь мозг работать, тем меньше у тебя шансов на какое-то вот такое неприятное очень заболевание.
Это да, да. И, ну, это же давно говорят, мелкая моторика, вот пальцы рук, да, и постоянные там всякие хотя бы какие-нибудь судоку, условно говоря. Наверное, это не помешает в любом случае. И если вы будете это все пользовать, читать, думать, анализировать, полагаю, что, может быть, это все, так сказать, оттянется, либо вообще исчезнет. Потому что получается как? Ведь мозг стареет у всех, а деменция возникает далеко не у всех. Ну да ладно, это, наверное, сложная проблема. Мы же перейдем к еще одной приятной теме, где я вообще обязуюсь молчать. Ну, узнаете скоро.